В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 мая, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Главные темы нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в США для участия в саммите стран Большой Восьмерки. Facebook выходит на биржу. В день музеев посмотреть коллекции можно будет бесплатно. И вопрос в нашей программе сегодня связан с визитом президента России Владимира Путина. Как известно, этот визит пройдет в Белоруссию. Какую страну с первым визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин? В середине часа мы ждем звонков в прямой эфир с 8.30. Вы можете набрать 8 800 222 12 и дозвониться к нам в студию. В течение всей программы мы принимаем ваши ответы на номер для СМС 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 10 46. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в США для участия в саммите стран Большой Восьмерки, который пройдет в американском Кэмп-Дэвиде. На этой встрече Россию впервые будет представлять не глава государства, а председатель правительства. На переговорах будут обсуждаться ситуация в Сирии, Иране, Афганистане и Северной Корее, глобальные экономические и энергетические проблемы, а кроме того, российский премьер проведет несколько неформальных встреч с лидерами государств, в том числе с президентом США Бараком Обамой, с которым, как ожидается, обсудит проблему Европро и отмену дискриминационной поправки Джексона Вэника. Из США передает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Барак Обама в пятницу вечером выступит в роли хозяина встречи с лидерами Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, Франции и Японии в президентской резиденции Кэмп-Дэвид. Том Донилон, советник президента по национальной безопасности, на брифинге в четверг назвал предстоящий Кэмп-Дэвидский саммит уникальным. Встреча Большой Восьмерки станет крупнейшим проводимым когда-либо в Кэмп-Дэвиде собранием лидеров. Впервые сюда прибудут главы более чем двух государств, хотя за 70-летнюю историю этой усадьбы их здесь побывало более полусотни. Как отметил Донилон, главе каждого государства со свитой в Кэмп-Дэвиде отведен отдельный коттедж. Многие наблюдатели предполагают, что Барак Обама выбрал такой полуофициальный формат встречи, предшествующей Чикагскому саммиту НАТО, специально для удобства избранного в третий раз президентом России Владимира Путина. Однако Путин неожиданно отказался от поездки, направив в Кэмп-Дэвид премьера Дмитрия Медведева. В отличие от Путина, новоизбранный президент Франции Франсуа Олланд приглашение Обамы принял и даже предварительно встретился с ним в Белом доме. Обама возлагает большие надежды на диалог с Олландом, который перед выборами обещал добиваться переноса центра тяжести европейской фискальной политики с режима строгой экономии на экономический рост. В пятницу вечером руководители Большой Восьмерки в загородной резиденции Обамы ждет рабочий ужин. На нем будут обсуждены вопросы международной безопасности, в частности, ход переговоров пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с Ираном по поводу ядерной программы Тегерана. Вероятнее всего, будет также дискутироваться ситуация в Северной Корее, Сирии и Бирме. В субботу лидеров группы восьми ожидает еще более напряженная работа. Обсуждение проблем мировой экономики, особенно долгового кризиса в еврозоне, экономической и политической ситуации в Греции. Помощник Барака Обамы Том Донилон так формулирует позицию Белого дома по этому блоку проблем. Во-первых, Соединенные Штаты приветствуют развертывающуюся дискуссию и дебаты в Европе о неотложности повышения занятости и экономического роста. Во-вторых, Соединенные Штаты рассчитывают на положительные результаты экономических дискуссий и шагов, предпринимаемых в Европе. В-третьих, президенту Обаме не терпится возглавить дискуссию лидеров о неотложных мерах с применением системного подхода к нейтрализации кризиса, которые привели бы к устойчивому оздоровлению в Европе. Это будет ключевой компонент переговоров в Кэмп-Дэвиде. Кроме того, по словам Донилона, в Кэмп-Дэвиде поочередно пройдут рабочие сессии по энергетике и климату, продовольственной безопасности для стран Африки, а также по экономическим преобразованиям в Афганистане после вывода из этой страны войск НАТО.
Из США передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. График первых зарубежных поездок Владимира Путина стал предметом оживленных комментариев, и выбор Минска в качестве первого адреса визита и отказ от участия в саммите Большой Восьмерки в США в конце этой недели, и уже объявленные поездки в Германию и Францию. В какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонки мы начинаем принимать с 8.30. Ну а сейчас, в начале нашей программы, давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Санкт-Петербурга. Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Честно, я даже не знаю. Первую страну стран-то у нас много.
В Беларуси. Владимир Владимирович едет в Беларуси 31 мая. Я не думаю, что это правильно, но как бы не мне решать.
Для нас Беларусь все еще как бы часть нашей страны.
Не знаю. Вот честно, не знаю.
Не знаю, наверное, в Америку. Хотя, может быть, и в Европу куда-нибудь, в Германию. Самую мощную страну Европы, насколько я знаю. Тут всякие могут быть моменты, которых мы не знаем.
Не знаю, в Америку, наверное. Так думаю.
Затрудняюсь ответить. Ну, Франция, возможно.
Сейчас? Нет, новости уже не смотрела давно. Честно, не знаю. В Америку, может быть?
А мне все равно в какую. Он ездит туда, куда ему нужно.
Вот это меня меньше всего интересует, извините, ради бога.
Китай. Такое чувство, что туда надо.
Мне кажется, если он должен куда-то поехать, то он должен хотя бы хоть что-то, блин, привезти сюда, например, нормальные дороги, как в других странах, блин. Или законы нормальные, блин, потому что сейчас у нас здесь не следят ничего вообще, хотя бы с Финляндией.
Неважно откуда, но качество везде есть, а у нас так и не наблюдается.
Ну, если с официальным, где у нас не идут дела с государствами, с которыми не идут они. А они идут, мне кажется, с очень многими государствами. И налаживать отношения, только не за счет, как говорится, крови народа и труда его. Ну, по крайней мере, как в любом деле, это первое. То, что где трудно, туда и надо ехать. Но с кем у нас трудно? У нас вроде со всеми трудно. Куда ни плюнь, везде русских не любят почему-то. Вот с этого надо и начинать.
Какой сложный вопрос. Я растерялась даже. Куда хочет, пусть и едет. Мне все равно.
В какую страну? Хороший вопрос. Ну, наверное, в Германию. Потому что 9 мая недавно было. Ну, и как бы там вспомнить подвиг наших, так сказать, героев. Ну, и так с немцами пообщаться.
Да не знаю, куда он должен поехать. Куда-нибудь подальше от России.
Я вообще не хотел бы, чтобы он ездил куда-либо. Мне нужен другой президент. Например, Явлинский. А Путин уже, сколько, 8 лет. Да плюс еще Медведев, что, по сути, одно и то же. Ну, еще 6 лет он будет, потом еще, наверное, 6. Страна столько не выдержит. Я бы, например, считал, чтобы он ехал, ну, допустим, в какую страну, которая нам, так сказать, экономически выгодна. Пусть выберет. Может быть, даже Китай. По сути, мы скоро будем изгоями. Я думаю, так. Беларусь уже изгой. Украина близится к этому, и следующие мы будем.
Не вполне понимаю выбор поездки в Беларусь, честно говоря. Расстраивает то, что они с собой. Мы так как-то друг друга сейчас не понимают совсем.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, в какую страну с первым официальным визитом должен поехать Владимир Путин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня мировой суд в Москве рассмотрит дела пятерых активистов оппозиции, задержанных накануне на Кудринской площади по обвинению в неповиновении полиции. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Ночь активисты провели в ОВД Якиманка. Арестованные ранее на 15 суток оппозиционные лидеры Алексей Навальный и Сергей Удальцов были признаны международной правозащитной организацией Amnesty International узниками совести. Госдума России, как ожидается, рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Документ внесен одним из депутатов от «Единой России», представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступают против. Состав нового правительства России будет оглашен в начале следующей недели, сообщает сегодня газета «Ведомости», ссылаясь на источники в правительственных кругах. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии, Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, в которой говорится, что Иран следует остановить, пока он не получил возможность обзавестись ядерным оружием. Эксперты Организации Объединенных Наций утверждают, что Северная Корея в нарушение санкций ООН продолжает торговать вооружением и другими запрещенными материалами с рядом государств, в том числе с Сирией и Мьянмой. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: начнется ли в Москве, вопреки репрессиям, лето свободы? Об этом в студии Радио Свобода спорят депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия» Кирилл Щитов, блогер Алена Попова и депутат муниципального собрания Пресненского района Елена Ткач. Ведет программу Владимир Карамурза. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратце о некоторых из новостей дня и о кончине звезды диска Донны Саммер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пятница обещает стать историческим днем на Нью-Йоркской фондовой бирже NASDAQ. На ней под символом FB впервые будут предложены к свободной продаже акции крупнейшей по числу пользователей интернетной компании Facebook. Компания, завоевавшая такую популярность, намерена установить несколько биржевых рекордов. При начальной стоимости акций, определенных Facebook в $38, капитализация компании достигнет $104 миллиардов. Дороже в истории фондовых бирж при первичном размещении акций оценивались лишь два китайских банка. Даже эта первичная капитализация будет выше нынешней капитализации McDonald's, Amazon и Walt Disney. Сумма, вырученная от продажи акций, составит больше $17 миллиардов, четвертая в истории финансов. Этот ажиотажный интерес компании отчасти объясняется тем, что Facebook стал еще одним символом в списке легендарных достижений американского предпринимательства. Некоторые финансисты, впрочем, указывают, что по многим ключевым показателям стоимость акций выглядит сильно завышенной. Они отмечают, например, что количество акций, предлагаемое к продаже нынешними их владельцами, не характерно большое. Иными словами, владельцы считают, что это удобный момент для их сброса. Исторически так определяют американские специалисты и официальные представители запуск первого частного космического корабля, который должен состояться в субботу. Корабль создан компанией SpaceX. Его цель – заменить шаттлы в роли космического транспортного средства. Пока непилотируемый корабль «Дракон» должен состыковаться с Международной космической станцией. На его борту запас продуктов и других грузов. Полет испытательный. По словам создателей ракеты, не исключены различные неожиданности. «Дракон» никогда прежде не стыковался с другими космическими аппаратами. Его единственный орбитальный полет состоялся в 2010 году. В случае успеха этой экспедиции SpaceX говорит о возможном полете пилотируемого корабля через 4-5 лет. На создание этого космического аппарата ушло 10 лет и около $1.5 миллиарда. Миллиард – это частные средства, остаток – государственное финансирование. НАСА надеется в будущем сэкономить значительные средства на запусках нового космического корабля, которые обойдутся, как прогнозирует SpaceX, гораздо дешевле, чем аренда союзов и прогрессов. В четверг от рака скончалась одна из самых знаменитых исполнительниц эпохи диска – Донна Саммер. Ей было 63 года. Слово Евгению Аронову.
Донна Саммер носила титул «Королевы диска». Королевой она, несомненно, была. 12 номинаций на премии Грэмми, 5 из них результативные, есть замечательное тому подтверждение. Но ограничивать диска, границы ее королевства, неверно. Многочисленные награды, помимо Грэмми, она завоевала в жанрах танцевальной песни, рока, ритм-н-блюз и церковных гимнов. В начале 80-х, в течение всего года с небольшим, американский хит-парад возглавляли 4 сингла Донны Саммер. Путь к успеху, как и полагается по канонам поп-культуры, у нее был неровным. Чужая родным и сверстникам в Бостоне, она, бунтарь, рано бросила школу и, по примеру кумира юности, легендарной певицы Джанис Джоплин, уехала в Нью-Йорк. Была вокалисткой в психоделической рок-группе, пела в мюзиклах на Бродвее и в Мюнхене, записывалась на подпевки с прославленным коллективом Three Dog Night. Успех на поприще диска пришел к ней во второй половине 70-х и уже не оставлял ее до самого конца. Немногие поп-звезды настолько уверены в своем таланте, что никогда не испытывают сомнений по поводу обоснованности сошедшей на них огромной славы. Не была исключением и Донна Саммер. Пик ее популярности пришелся на период частых приступов депрессии, злоупотребления транквилизаторами, нескольких попыток самоубийства. В начале 80-х Донна Саммер оставила диско и свою фирму грамзаписи PolyGram и стала осваивать входивший в моду жанр новой волны на студии выдающегося продюсера Дэвида Геффина. На смену амплуа подтолкнула диву вновь обретенная страсть к религии. Вера ее была настолько пламенной, что она обидела часть своих фанов из гей-сообщества, заявив, что СПИД является божественной карой им за греховный образ жизни. Потом за эти слова она многократно извинялась. Самый большой хит Донны Саммер, песня 75-го года «Love to Love You, Baby». Вещь откровенно эротическая, она испугала в то время не одну радиостанцию в Штатах и Англии, которые не рискнули поставить ее в свой прокат. Ну, а те, кто рискнули, не ошиблись. Это одна из 2-3 программных композиций эры диска. Журнал Time, кстати, насчитал в песне «Love to Love You, Baby» вздохов и придыханий на 22 полнокровных оргазма. Oh, I love to love you, baby. В 2004 году Донна Саммер была введена в музей славы танцевальной музыки.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить все теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами, не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, 18 мая, Международный день музеев, когда по многолетней традиции все они пускают посетителей бесплатно. Более того, многие музеи приурочивают к своему профессиональному празднику вернисажи и специальные проекты. О том, где и что можно 18 мая увидеть в Москве, расскажет наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Могу предположить, что больше всего будет желающих попасть в музей изобразительных искусств имени Пушкина. Еще бы, в честь столетия музея на Волхонке, его крупнейшие мировые собратья, в частности Лувр и Прадо, предоставили такие хрестоматийные шедевры, что и ради одного из них многие готовы были бы отстоять очередь. А тут набралось на целую юбилейную выставку под названием «Воображаемый музей». Хочу предупредить, не во все музеи Московской Кремля вход свободный. Для Оружейной палаты и колокольни Ивана Великого ограничения по численности. В Третьяковке принципиально важное событие, позволяющее разобраться со всеми модернизмами и антимодернизмами. Это открытие нового варианта экспозиции новейших течений «Монументы и документы». Во многих малых музеях в этот день тоже не скучно. Так сегодня ровно год исполняется музею истории евреев в России. Как сообщает куратор музея Борис Хаймович, в 6 часов вечера открывается экспозиция, посвященная бухарским, горским и грузинским евреям.
Мы поставили перед собой задачу только подлинные предметы показывать. У нас нет копий. Либо это экспонаты, которые были приобретены на аукционах, либо у коллекционеров или частных людей. Но одно из таких кардинальных направлений для новых коллекций у нас – это экспедиции в места традиционного проживания тех групп евреев, которые мы хотим экспонировать.
Можете рассказать о какой-нибудь одной находке, которая более всего поразила ваше воображение?
Это амулет, по всей видимости, конца 18 или начала 19 века, который мы смогли приобрести в Подоле, в таком месте, которое называется Шаргород. Последний раз такие амулеты находили в экспедиции начала 20 века. Прошло больше столетия, ничего похожего не находилось.
Этот амулет человек должен был носить на теле или в помещении?
Амулет, который вешался дома, это было очень распространенное такое явление. И вообще это амулет от глаза. Как правило, в комнате роженицы такой амулет вешался. Или там, где были маленькие дети.
Во многих культурах амулет от глаза в форме глаза. А этот как выглядит?
Нет, это вообще, как и многие амулеты, которые в еврейском мире существуют, это текст, который носит такой характер протекции, который предохраняет от влияния злых сил. Он, правда, разрисован, но разрисован он такими фольклорными мотивами. Там фольклорные львы и разные геометрические растительные орнаменты. Выполнен он на листе пергамента. Разноцветный, довольно красивый.
Еще после долгой реконструкции открывается музей-квартира выдающегося музыканта Николая Голованова, говорит директор этого музея Станислав Яченко.
Можно сказать, что практически вся квартира Николая Семеновича – это такой храм и музей искусства. В основном это произведения живописи, причем Серебряного века. Он был страстный коллекционер. Ну вот, например, есть довольно известный портрет, не то чтобы портрет, а картина которая называется «Прометей», написанная Леонидом Пастернаком. На этой картине запечатлен исторический момент, когда в Большом зале Благородного собрания в 1911 году впервые в Москве было исполнено это сочинение Скрябина, и за роялем был как раз сам автор. Александр Николаевич Скрябин. Удивительно, что в самом музее есть программка, которая свидетельствует о том, что, скорее всего, Голованов был на этом концерте. Возможно, в память о нем он позже приобрел эту картину.
Но творчество самого хозяина квартиры как-то отражено?
Безусловно, отражено. Ну, во-первых, это звуки, то есть записи Николая Семеновича. Слава богу, их осталось немало, хотя еще эпоха телевидения в то время только-только начиналась. Голованов ушел из жизни в 1953 году, и мы имеем только коллекцию его грамзаписей. Сохранились совсем немногие фрагменты видеозаписей Николая Семеновича, но главное такое наследство – это его партитуры и клавиры. Во-первых, его собственные, поскольку он был еще и замечательный композитор. И во-вторых, это тот нотный материал, с которым он работал и в Большом театре, и в оркестре радиокомитета, как он тогда назывался, а ныне Большой симфонический оркестр, телевидение и радио. И оперные и симфонические партитуры носят следы дирижера, который вносил в эти партитуры свои заметки и указания. И это представляет большой интерес.
Начавшийся в пятницу музейный праздник продолжится в субботу. 188 арт-площадок примут участие в акции «Ночь в музее». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. В программе Международный фестиваль русских драматических театров в Саранске, книга «Несовершенная случайность» Леонарда Млодинова и семинар, репортаж с семинара «Детская литература в контексте культуры». Программа «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой сегодня в 14.00. Ну а в нашей программе, в программе «Время свободы», сразу после краткой сводки новостей, у нас в эфире небольшое интервью с экспертом, а дальше ответы наших слушателей на вопрос, в какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И вы можете также вступить в дискуссию на эту тему на интернет-сайте Радио Свобода на форуме по адресу www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице нашего интернет-сайта в правой колонке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Госдума России ожидается рассмотреть сегодня в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Документ внесен одним из депутатов «Единой России». Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступают против. Сегодня, как ожидается, мировой суд в Москве рассмотрит дела активистов оппозиции, задержанных накануне на Кудринской площади по обвинению в неповиновении полиции. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. В импровизированном лагере оппозиции на Кудринской площади в Москве к утру остались около 30 активистов. Ночью задержания не производились, однако в районе станции метро «Баррикадная» по-прежнему дежурят усиленные наряды полиции. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Сообщается, что он ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен Сергей Ерощенко. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии и Дамаске, жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каида. Не менее 34 человек погибли, 21 был ранен в центральном Вьетнаме в результате катастрофы автобуса, одной из крупнейших за всю историю страны. Президент США Барак Обама в четверг назначил Дерека Митчелла послом в Мьянме, первым за более чем 20 лет. Тем самым дипломатические отношения между двумя странами восстанавливаются в полном объеме. США выделят Израилю в этом году дополнительно 70 миллионов долларов на совершенствование противоракетной системы «Железный купол». В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в ночь на пятницу в результате обстрела были ранены 2 человека. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, в которой говорится, что Иран следует остановить, пока он не получил возможность обзавестись ядерным оружием.
Краткий выпуск новостей вам представил Александр Бобров-Тимошкин. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. График первых зарубежных поездок Владимира Путина стал предметом оживленных комментариев, и выбор Минска в качестве первого адреса визита и отказ от участия в саммите «Большой восьмерки» в США в конце этой недели, и уже объявленные поездки в Германию и Францию. Чтобы понять логику президентской администрации в области выстраивания внешней политики, Радио Свобода обратилась за комментарием к бывшему первому заместителю Министерства иностранных дел России, а ныне директору фонда исследования Российского общественно-политического центра Федору Шелову-Ковидяеву.
Поездка в Минск не зарубежная поездка, потому что у нас в России союзное государство. В отношении с Александром Лукашенко накопилось большое количество вопросов, связанных с выполнением обязательств правительством того же самого Александра Лукашенко, под которые были получены кредиты от Евразии. Одно из важнейших условий – это была приватизация, где главными бенефициарами, конечно, должны были бы быть русские компании. Лукашенко опять высказался в том плане, что никаких обязательств, никаких в том числе просто подписанных, выполнять не собирается. Плюс к этому, конечно, есть межличностные отношения. Мы знаем, что Лукашенко очень пренебрежительно высказывался в адрес Путина. Поэтому здесь есть много вопросов, которые надо решать. Прежде всего, Путину надо, что называется, поставить себя заново и недостаточно определенно, ясно и, может быть, даже твердо заявить, кто на самом деле является основным партнером Лукашенко и как с этим основным партнером надо разговаривать.
А вот такое вульгарное объяснение, связанное с тем, что один авторитарный президент едет в гости к другому, вы отвергаете? Думаете, тут нет вопроса о идеологической близости режима?
Я не считаю нашу политическую систему чудом совершенства, да? Но все-таки сравнивать режим в Беларуси и режим в России в абсолютно синонимическом ряду я бы не стал.
Поездкой в Минск Путин не посылает сигнал остальному миру? Или ему просто все равно, что остальной мир подумает об этом? Он руководствуется своим пониманием национальных интересов? Особенно после отказа ехать на саммит «Большой восьмерки» в Кэмп-Дэвид, он отправляется именно в Минск.
Реально я понимаю, что то объяснение, которое было дано по поводу необходимости формирования правительства, это неформальный вопрос для России. К сожалению, так сложилось, что формирование правительства – это не такое дело, как, скажем, в той же Франции. Да? Но в России, кроме всего прочего, надо учитывать интересы разных финансово-политических кланов и выстраивать между ними балансы. Это нетривиальная задача. И в этом смысле я думаю, что правы те аналитики, которые говорили о том, что это вполне реальное объяснение, и не надо здесь видеть никакого подтекста. Вообще, должен к тому же еще сказать, что я считаю, что это нормальное совершенно политическое поведение, когда вы исходите из национальных интересов своей страны и не оглядываетесь по любому поводу на то, как на это посмотрит мир, какие комментарии по этому поводу будут даны и так далее. Но ничего страшного нет. В том же прочем, как ведут себя собственно его партнеры, лидеры государства и правительства, которые намного спокойнее реагируют, можно вспомнить, да, и ту же самую реакцию Белого дома.
И сразу после этого звучит заявление о том, что Барак Обама не сможет принять участие в саммите Организации Тихоокеанского Азиатского Сотрудничества в Владивостоке. То, что тогда первым большим международным визитом старого нового президента Путина будет старая Европа, Париж и Берлин. Означает ли это, что Москва ясно показывает свои внешнеполитические приоритеты? Она будет ориентироваться на связи с Европой прежде всего?
Барак Обама и не собирался ехать во Владивосток. В те же самые дни, и это было известно уже несколько месяцев тому назад, в те же самые дни будет проходить съезд Демократической партии, которая его будет выдвигать в качестве кандидата в президент. Не присутствие, пусть даже действующего президента, который является единственным кандидатом в Демократической партии, на этом съезде, ну, это, мягко говоря, большая невежливость. Второе. Ну, если мы посмотрим текст указа Путина, подписанный 7 числа о приоритетах внешней политики, мы видим, что действительно Европа там стоит впереди. И в этом есть своя логика, потому что, во-первых, Россия — европейская страна. И понятно, что от
отношения с ближайшими соседями не важнее в целом ряде аспектов, чем с ведущей мировой державой, хотя и с ведущей мировой державой там обозначена повестка дня. И опять же можно говорить о том, что она могла бы быть богаче, но это уже другое. Два наших основных партнера в Европе, конечно, еще Великобритания, безусловно, да, но в Британии всегда были такие достаточно специфические отношения. Что касается отношений с Германией и Францией, для Франции это при прошлом президенте, и при позапрошлом президенте, они были очень тесными. Но с Германией они и были, и остаются очень тесными и очень близкими. Вполне логично, что два первых визита совершаются туда, уже не говоря о том, что есть и большие экономические проекты, которые осуществляются с обеими странами, да, и не говоря о том, что необходимо познакомиться с новым президентом Франции, я имею в виду.
С директором фонда исследования Российского общественно-политического центра Федором Шаловым-Ковидяевым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Сейчас слово нашим слушателям. В какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин? Первой до нас дозвонилась Елизавета. Это звонок из Москвы. Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете, мне кажется, конечно, что Путин сначала должен был поехать в Америку, но поскольку он человек, который не держит удар, он действует по принципу «молодец среди овец». Он поедет туда, где он может показать и якобы доказать всем, кто в доме хозяин. Поэтому он едет в Белоруссию. Спасибо.
Это мнение Елизаветы, нашей слушательницы из Москвы. Сейчас еще один звонок из российской столицы. Анатолий с нами на связи. Анатолий, ваше мнение?
Да, это я, да?
Да, это вы.
Да. Ну вот мне кажется, что выбор Белоруссии очень в логике, политики нашего нового старого президента. Дело в том, что ему в силу того, что происходит сейчас в России, протестов и так далее, ему нужно упорядочить отношения на том пространстве, которое, по его мнению, находится в зоне его интересов. Ну и я думаю, что страны СНГ и все, что с этим связано, будет предметом его внимание. То есть наведение порядка какого-то упорядочения отношений в этой вечно осажденной крепости, которую он будет укреплять. Спасибо.
Это был Анатолий из Москвы. Сейчас несколько сообщений, которые присылают нам наши слушатели на номер для СМС, на московский пейджер и по электронной почте. Кузьма пишет, ответ очень короткий, солнечный Магадан, место его именно там. Андрей пишет, куда бы Путин ни поехал, на него везде будут смотреть, как на раба с галер, который сам себя приковал к веслам. Путин волен ехать в любую страну, кроме России, ибо тут его могут оштрафовать на 1,5 миллиона за превышение числа ликующих. В ту, из которой назад не возвращаются, пишет нам Александр из Сызрани. Роза считает, что у Владимира Путина очень небольшой выбор. Белоруссия, Южная Осетия, то есть Россию, благодаря ему воспринимает уже как бывший Советский Союз. У нас есть еще звонки. Владимир из Чебоксар сейчас с нами на связи. Владимир, в какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин?
Доброе утро. Я считаю, что в первую очередь он должен посетить регионы, где за него проголосовали до 100%. Это Северный Кавказ, Чечня, Дагестан. Ну, проехать по Махачкале, Грозному, выступить на митингах, поблагодарить за доверие. И защищать улицы не придется, как в Москве. Там же его все любят.
Владимир, ну а международный визит имеется в виду? США, Белоруссия, Германия, Франция, Казахстан.
Так, хорошо. Если международный, я бы советовал в Китай.
Почему?
Ну, потому что, знаете, азиатский дракон всегда Путину был ближе. Вот. Он не западник, он азиат у нас по складу. Я так считаю.
Спасибо, Владимир. Это был звонок из Чебоксар. Еще несколько сообщений, которые наши слушатели оставляют на форуме на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Сандра из Вильнюса пишет: по менталитету первый визит должен быть в Северную Корею или Белоруссию. Он выбрал последнюю, с тамошним тираном Путина объединяет родство душ. Все логично. И Дмитрий из Екатеринбурга тоже пишет, ну, если с юмором в Северную Корею, изучите рецепты братского развития. Хотя тут юмора мало, Россия как раз развивается по рецептуре КНДР, отыскиваются запреты на интернет, на публичные гуляния, на митинги, на журналистику, на все. А вообще, честно сказать, ничего Путину рекомендовать не могу. Теоретически можно было в Польшу, чтобы сгладить проблемные отношения, или в Японию, чтобы подружиться. Но Путин не тот человек, не хочу давать ему рекомендации, потому что не верю. Из Москвы слушатель пишет, он должен поехать в Лондон, оттуда извиниться перед русскими за то, что оскорблял их, пообещать поломать табуретку фюрера и учредить в России вместо своей азиатской деспотии за Путина парламентское управление. Это бы наполнило смыслом его существования и сделало бы его полезным для общества. Вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы. С 9:30 мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит новости экономики. О них вам расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в течение апреля, с учетом сезонности и календарного фактора, увеличился на 0,1% после сокращения в марте на 1,2% и роста в феврале на 1,5%, сообщила Федеральная служба статистики. К уровню апреля прошлого года промышленное производство в России выросло на 1,3% после роста на 2% в марте и на 6,5% в феврале. В целом, с января по апрель, рост в годовом исчислении составил 3,3%. Министерство финансов России выступает против введения административного запрета на выдачу заработной платы наличными деньгами и обязательного ее перевода на банковские карты, заявил министр Антон Силуанов. По его словам, рабочая группа при министерстве в рамках рассмотрения предложений по расширению в стране безналичных операций обсуждала и такое, однако его было решено направить на доработку. Международные резервы России за неделю с 4 по 11 мая сократились примерно на 0,8% и составили 518,8 миллиарда долларов, сообщает Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай – 3 триллиона 200 миллиардов долларов и Япония – 1 триллион и 100 миллиардов. Общий объем экономики Японии, третий в мире после Соединенных Штатов и Китая, в течение первого квартала, по предварительным оценкам правительства, увеличился на 1% после сокращения на 0,2% в октябре-декабре. В годовом исчислении, то есть к уровню января-марта прошлого года, рост ВВП Японии составил 4,1% после сокращения в течение четырех кварталов подряд, а в целом за прошлый год на 0,9%. Объем мирового рынка мобильных телефонов в первом квартале сократился на 2% к уровню января-марта прошлого года, составив 419 миллионов и 100 тысяч устройств. Причем такое сокращение было отмечено впервые за период со второго квартала 2009 года, сообщает американская исследовательская компания Gartner. Больше всех мобильных телефонов продала в январе-марте южнокорейская компания Samsung. За ней в первой тройке финская Nokia и американская Apple.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 8:45.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня мировой суд в Москве рассмотрит дела пятерых активистов оппозиции, задержанных накануне на Кудринской площади по обвинению в неповиновении полиции. Среди задержанных лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Ночь активисты провели в ОВД Якиманка. Арестованные ранее на 15 суток оппозиционные лидеры Алексей Навальный и Сергей Удальцов были признаны международной правозащитной организацией Amnesty International узниками совести. Госдума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий. Документ внесен одним из депутатов от «Единой России». Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступают против. Состав нового правительства России будет оглашен в начале следующей недели, сообщает сегодня газета «Ведомости», ссылаясь на источники в правительственных кругах. По данным издания, посты вице-премьеров в формирующемся кабинете Дмитрия Медведева были предложены, в частности, гендиректору «Росатома» Сергею Кириенко и предпринимателю, бывшему кандидату в президенты России Михаилу Прохорову. Однако оба отказались, пишут «Ведомости». Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что за недавними взрывами в столице Сирии, Дамаске, с жертвами которых стали 55 человек, стоят боевики Аль-Каиды. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, в которой говорится, что Иран следует остановить, пока он не получил возможность обзавестись ядерным оружием. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Начнем мы как раз вот с этой темы формирования правительства премьер-министра Дмитрия Медведева. И не только газета «Ведомости» сегодня об этом пишет. Я вижу, что и «Независимая» вышла.
И «Независимый», и «Коммерсант», и многие другие газеты очень активно обсуждают вот эту тему. И напоминает, в частности, «Независимый», что в понедельник исполнится 2 недели со дня инаугурации президента Путина, однако страна все еще не в курсе, кто ею будет заниматься. Состав правительства неизвестен. Между тем, глава кабинета министров Дмитрий Медведев вчера принял активное участие в работе 2-го Петербургского международного юридического форума. Эксперты объясняют паузу в правительственных назначениях борьбой кланов в российской элите. «Коммерсант» пишет на эту тему, что сегодня президент Путин посетит предприятие Ростехнологии. А премьер-министр Медведев перед отлетом в США проведет совещание по бюджету. Вот источники издания не исключают, что в ходе этих рядовых бюрократических мероприятий с участием первых лиц появятся новости о правительстве. Явно затянувшаяся пауза с обнародованием его состава уже привела к тому, что отдельные главы ведомств начали сами рассуждать о своих перспективах, пишет газета «Коммерсант». Ну и подробно я не буду сейчас рассказывать о том, что пишет газета «Ведомости». Михаил только что это сделали в новостях, но говорится в статье о том, что Медведеву не просто формировать кабинет, ибо многие из тех, кого он пригласил, не хотят работать в правительстве. «Коммерсант» пишет о том, что в Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве могло быть поставлено на поток прекращение уголовных дел за вознаграждение. Не успел Следственный комитет России отчитаться о завершении расследования одного из таких эпизодов, по которому обвиняются следователь Нелли Дмитриева и решальщик Максим Каганский, как вследствие поступил новый материал, и в соответствии с которым господин Каганский, организовав бизнесменам встречу с руководителем Главного следственного управления Иваном Глуховым, за 800 тысяч долларов добился закрытия дела о неуплате налогов. Независимая газета, которую мы сегодня уже упоминали, пишет сегодня еще об одной теме, которая волнует многих. В России падают биржевые индексы, слабеет рубль, замедляется промышленность и стагнирует кредитование. Что это? Начало новой экономической зимы или только временное ухудшение? В пользу версии экономической зимы говорят долгосрочные тенденции. В Европе развивается промышленный спад, на мировых рынках дешевеет нефть, финансовые структуры теряются. теряют стабильность, а в зоне евро банки даже лишаются поддержки Европейского Центробанка. Следом за Грецией в кризис сползают и другие крупные европейские экономики. Ну и вот центральная публикация на первой полосе московских новостей сегодня озаглавлена «Не Греции единой». Продолжающееся падение российского фондового рынка заставило экспертов задуматься о соотношении его внешних и внутренних факторов. По мнению некоторых, к дешевеющей нефти и плохим новостям из Греции добавляются политические риски, хотя как второстепенные. Ожидавшегося ослабления протестных настроений после инаугурации не произошло, что не прибавляет предсказуемости экономической ситуации в России. Куда важнее для будущего поведения рынков, считают другие, состав и полномочия нового правительства во главе с Медведевым. Ну вот, коль скоро мы говорим о протестных настроениях и о том, что с этим связано, московский комсомолец сообщает сегодня о том, что муниципальное собрание Москвы порой называют последним островком демократии. На выборах в некоторые из них победили нелояльные к нынешней власти кандидаты. И вот впервые муниципалы действительно ощетинились, попытавшись в рамках своих полномочий поддержать оппозиционные гуляния по Москве. Районные депутаты Пресни решили узаконить антиправительственные акции, придав им статус фестиваля. С таким предложением выступила одна из муниципалов Елена Ткач. Обсуждение вопроса состоялось на плановой встрече муниципального собрания 17 мая и вызвало жесткий отпор со стороны властей и простых горожан, пишет газета «Москва». Московский комсомолец. Ну, а новые известия сообщают, что вот из этих протестных настроений бизнес, во всяком случае, речь идет о малом бизнесе, а не о том большом, который имеется в виду под инвестиционным климатом в стране. Так вот, этот малый бизнес уже делает деньги из протестных настроений. Одно из столичных издательств рассматривает возможность издания стихотворения Абая Кунанбаева, около памятника которому 9 дней располагался лагерь оппозиции в Москве. Хотя книжный рынок считается консервативным, он быстро реагирует на протестные настроения россиян. Однако активнее всего эти настроения используют дизайнеры. Они создают одежду для митингов на любой вкус. От недорогих маек с политическими лозунгами до пафосных белых ленточек со стразами. В магазинах можно купить самые разнообразные оппозиционные товары. От копилки ОМОНовца до туалетной бумаги с изображением главы государства. На интерес к политике играют и спамеры, которые теперь начинают свои письма с информацией о митингах. Наконец, стабильный доход получают профессиональные провокаторы, принимающие участие как в оппозиционных, так и в провластных мероприятиях. Но еще одна очень любопытная публикация в «Новой газете», которую я успею сейчас только проанонсировать. «Кто идет в ОПУ?» Имеется в виду Общественная палата России. Ну так вот, узнала газета, как администрация президента выдвигает и задвигает членов общественной палаты.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева представила вам обзор центральных российских газет. Еще несколько тем в нашей программе в следующем часе. Ну а сейчас несколько слов о спорте. В Финляндии и Швеции на чемпионате мира по хоккею накануне вечером завершились четвертьфинальные матчи. Сборная России играла против команды Норвегии. И подробнее о результатах я прошу рассказать нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Сборная России победила команду Норвегии и вышла в полуфинал, выиграв со счетом 5-2. И по счету вроде бы это достаточно убедительно, по крайней мере убедительнее всех остальных четвертьфинальных матчей. Давайте уже сразу назовем их результаты. Сборная Финляндии победила команду США со счетом 3-2, Чехия выиграла у Швеции 4-3, а Канада проиграла Словакии 3-4. Таким образом, чемпионат мира фактически завершен, и начинается дальше чемпионат Европы, потому что в полуфиналах в субботу сыграют Россия с Финляндией, а Чехия со Словакией. Ну, а теперь по порядку. Сборная России, выиграв у Норвегии 5-2, подтвердила свой класс, но сделала фактически это лишь в третьем периоде, а первые два периода шла борьба достаточно равная, как это ни странно звучит, применительно к составу четвертьфинального матча. Но у норвежцев достаточно крепкая команда, она очень выросла в последние годы. И они, норвежцы, смогли противопоставить россиянам силовую и жесткую игру. Но в конце концов сработала подмеченная специалистами тенденция, согласно которой россияне на этом турнире сильнее всего проводят третьи периоды, а норвежцы в концовках наоборот уступают. И вот третий период сборная России вчистую 3-0 выиграла, но при этом не без помощи неуверенной игры вратаря норвежцев Ларса Хелгена. Общий счет матча вполне отражает предматчевую расстановку сил. Но главная сенсация случилась в первом матче четвертьфинала.
Да, Алексей, вот я как раз вас хотел спросить. Канада, Словакия и Швеция, Чехия. Это результаты неожиданные.
Ну, в случае с Канадой и Словакией, безусловно, неожиданно. Канадцы всегда являются фаворитами, а словаки в последнее время не блистали. Достаточно сказать, что в период с 2008 по 2011 годы словаки дважды занимали на чемпионатах мира 10 место, один раз 12 и еще раз 13. Золотой век Словакии пришелся на начало 2000-х годов. Они в 2002 году вообще выиграли чемпионат мира и входили регулярно в пятерку. Но сейчас заметны проблемы с сменой поколений. Ветераны, например, 37-летний Мирослав Шатан и 35-летний Занахара еще в строю, но смена поколений проходит весьма проблемно. В результате получился очень упорный матч, команды друг друга догоняли периодически и перегоняли, но дольше, чем на одну шайбу, не уходили. Владимир Вуйтек, известный российским болельщиком по работе с Ярославским Локомотивом и сейчас главный тренер сборной Словакии, очень хорошо организовал свою команду, и в результате, когда при счете 2-2 до конца игры оставалось минут 6, очень грязно сыграл один из лидеров сборной Канады Райан Гесслер, получивший 5-минутное удаление. И прошло всего лишь 4 секунды, словаки вышли вперед. Канадцы остались в меньшинстве, а нужно было отыгрываться. Они сняли вратаря, последние секунды матча провели в атаках, но 4-3, и Канада осталась в вне четверки лучших команд мира. По мне, так это поэзия. Канадцы сильные сами по себе, серьезного хоккея по существу так и не показали.
Ну и одна из команд-хозяев этого турнира тоже теперь покидает фактически ледовую арену. Это команда Швеции, они проиграли сборной Чехии.
Да, сборная Чехии выказала себя командой очень талантливой, прекрасно комбинировали и очень хорошо играли, а шведы, в составе которых было 16 игроков из НХЛ, немножко в каждом из компонентов, я считаю, им не хватило. Немножко мастерства при завершении атак, немножко точности в передачах, немножко напористости в силовой борьбе, ну и, конечно, немножко везения. И не выручил вратарь Фаст, который считался весьма надежным голкипером.
Алексей, ну давайте напомним тогда, какими будут полуфиналы. Известно, что в одном играют Россия и Финляндия, и матч пройдет в Хельсинки.
Россия и Финляндия, да, в другой полуфинал Чехия и Словакия. Я думаю, что у России шансы, конечно, велики выйти в финал, а Финляндия, ну, согласно традиции, хозяева турнира чемпионат мира обычно не выигрывают. Шведы вчера это доказали.
Спасибо, Алексей. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов о событиях на чемпионате мира по хоккею, который проходит сразу в двух странах, Швеции и Финляндии. В следующем часе расскажем подробнее о том, что три думских фракции КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия сегодня планируют покинуть зал заседаний Госдумы, если на рассмотрение будет вынесен законопроект об ужесточении ответственности при проведении митингов и шествий, и продолжим общение с нашими слушателями на тему, в какую страну с первым официальным визитом, по вашему мнению, должен поехать президент Путин. Напоминаю, что с 9.30 мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и, конечно, будем читать сообщения, которые вы присылаете нам на пейджер, на номер для СМС и по электронной почте.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.